Глава 4. Редерик Шухарт. 31 год. За ночь долина остыла, а на рассвете стало совсем холодно. Они шли по насыпи, ступая по сгнившим шпалам между ржавыми рельсами, и Редерик смотрел, как блестят на кожаной куртке Артура Барбриджа капельки сгустившегося тумана. Мальчишка шагал легко, весело, словно не было позади томительной ночи, нервного напряжения, от которого до сих пор тряслась каждая жилка, двух жутких часов на мокрой макушке плешивого холма, которые они провели в мучительном полусне, прижавшись друг к другу спинами для тепла, пережидая поток зеленки, обтекавший холм и исчезавший во враге. По сторонам насыпи лежал густой туман. Время от времени он наползал на рельсы тяжелыми серыми струями, и в этих местах они шли по колено в медленно клубящейся мути. Пахло мокрой ржавчиной, из болота справа от насыпи тянуло тухлятиной. Вокруг ничего не было видно, кроме тумана. Но Редерик знал, что в обе стороны тянется холмистая равнина с каменными россыпями, а за равниной, во мгле, скрываются горы. И еще он знал, что когда взойдет солнце и туман осядет росой, он должен увидеть где-то слева остов разбитого вертолета, а впереди состав вагонеток. И вот тогда начнется самое дело. Редерик на ходу просунул ладонь между спиной и рюкзаком и вскинул рюкзак повыше, чтобы край баллона с гелием не резал хребет. Тяжелый паразит. Как я с ним поползу? 1,5 километра на карачках. Ладно, не гунди, сталкер. Знал, на что идешь. 500 тысяч монет дожидаются в конце дороги. Можно и попотеть. 500 тысяч. Лакомый ломоть, а? Хрен я им отдам меньше, чем за 500 тысяч. И хрен я дам стервятнику больше 30. А сопляку... А сопляку ничего. Если старый гад хоть полправды сказал, то сопляку ничего. Он снова взглянул в спину Артуру и некоторое время, прищурясь, наблюдал, как тот легко шагает через две шпалы разом, широкоплечий, узкобедрый, и длинные вороные, как у сестры, волосы вздрагивают в такт шагам. «Сам напросился», — угрюмо подумал Редерик. «Сам». И чего это он так отчаянно напрашивался? Прямо дрожал весь, слезы на глазах. «Возьмите меня, мистер Шухарт. Мне разные люди предлагали, но я хотел бы только с вами. Они ведь все никуда не годятся». «Отец, но ведь он теперь не может». Редерик усилием воли оборвал это воспоминание. Думать об этом было противно. И, может быть, потому он стал думать о сестре Артура. О том, как он с этой Диной спал, и трезвый спал, и пьяный спал. И какое это каждый раз было разочарование. Просто уму непостижимо. Такая роскошная баба, век бы с ней любился. А на самом деле пустышка, обман. Кукла неживая, а не женщина. Как помнится, пуговицы на кофте у матери. Янтарные такие, полупрозрачные, золотистые. Так и хочется сунуть в рот и сосать в ожидании какой-то необычайной сладости. И он брал их в рот и сосал. И каждый раз страшно разочаровывался. И каждый раз забывал об этом разочаровании. Даже не то чтобы забывал, а просто отказывался верить собственной памяти. Стоило ему их снова увидеть. «А может быть, Папахин его ко мне подослал?» — думал он об Артуре. «Вон у него какая пушка в заднем кармане». «Не, вряд ли. Стервятник меня знает. Стервятник знает, что со мной шутки плохи. И знает, какой я в зоне». «Нет, чепуха все это. Не первый он меня просил, не первый он слезы лил. Другие на колени становились. А пушки они все с собой таскают по первому разу. По первому и последнему». Неужели по последнему? Ох, по последнему, парень. Вот ведь что получается, стервятник. По последнему. Да, Папахин, узнал бы ты про эту его затею, так бы его костылями отделал сыночка своего в зоне вымоленного. Он вдруг почувствовал, что впереди что-то есть. Недалеко уже, метрах в 30-40. «Стой», — сказал он Артуру. Парень послушно замер на месте. Реакция у него была хорошая. Он так и застыл с приподнятой ногой, а затем медленно и осторожно опустил ее на землю. Редерик остановился рядом с ним. Колея здесь заметно уходила вниз и совершенно скрывалась в тумане. И там, в тумане, что-то было. Что-то большое и неподвижное. Безопасное. Редерик осторожно потянул ноздрями воздух. Да, безопасное. «Вперед», — сказал он негромко, подождал, пока Артур сделает шаг, и двинулся за ним. Краем глаза он видел лицо Артура, точеный его профиль, чистую кожу щеки и решительно поджатые губы под тончайшими усиками. Они погрузились в туман по пояс, потом по шею, а еще через несколько секунд впереди замаячила косая глыба вагонетки. «Все», — сказал Редрик и стал стягивать рюкзак. «Садись, где стоишь. Перекур». Артур помог ему стянуть рюкзак, а потом они сели рядышком на ржавый рельс. Редрик отстегнул один из клапанов, достал сверток с едой и термос с кофе, и пока Артур разворачивал сверток и устраивал бутерброды на рюкзаке, вытащил из-за пазухи флягу, отвинтил крышку и, прикрыв глаза, сделал несколько медленных глотков. «Глотнешь?» — предложил он, обтирая ладонью горлышко фляги. «Для храбрости». Артур обиженно помотал головой. «Для храбрости мне не нужно, мистер Шухарт», — сказал он. «Я лучше кофе, если разрешите». «Сыро здесь очень, правда?» «Сыро», — согласился Редрик. Он спрятал флягу, выбрал бутерброд и принялся жевать. «Вот туман рассеется, увидишь, что тут кругом сплошные болота. Раньше в этих местах комарья была, страшное дело». Он замолчал и налил себе кофе. Кофе был горячий, густой, сладкий. Пить его сейчас было даже приятнее, чем спиртное. От него пахло домом. Гутой. И не просто гутой, а гутой в халатике, прямо со сна, с еще сохранившимся рубцом от подушки на щеке. «Зря я в это дело впутался», — подумал он. «500 тысяч. А на кой лет мне эти 500 тысяч? Бар я на них покупать собираюсь, что ли? Деньги нужны, чтобы о них не думать. Это правильно. Это Дик верно сказал. Но я ведь о них и так не думаю последнее время. На кой мне лят эти деньги? Дом есть, сад есть. Без работы в Хармонте не останешься. Завел меня стервятник, гнида вонючая. Завел, как молоденького». «Мистер Шухарт», — сказал вдруг Артур, глядя в сторону, — «а вы серьезно верите, что эта штука исполняет желание?» «Чепуха», — рассеянно произнес Редрик и замер с поднесенным к рту стаканчиком. «А ты откуда знаешь, за какой такой штукой мы идем?» Артур смущенно засмеялся, запустил пятерню в вороные волосы, подергал и сказал: «Да вот догадался. Я уже и не помню, что именно натолкнуло меня на эту мысль. Ну, во-первых, раньше отец все время бубнил про этот золотой шар. А последнее время вдруг перестал. И вместо этого зачастил к вам. А я ведь знаю, никакие вы не друзья, что бы там отец ни говорил. Потом он странный какой-то стал последнее время». Артур снова засмеялся и покрутил головой, что-то вспоминая. «А окончательно я все понял, когда вы с ним на пустыре испытывали этот дирижаблик». Он похлопал ладонью по рюкзаку, где лежала туго свернутая оболочка воздушного шара. «Честно говоря, я вас тогда выследил. И когда увидел, как вы мешок с камнями поднимаете и ведете над землей, тут уж мне все стало окончательно ясно. По-моему, в зоне, кроме золотого шара, ничего тяжелого больше не осталось». Он откусил от бутерброда, пожевал и задумчиво проговорил с набитым ртом: «Я вот только не понимаю, как вы будете его цеплять. Он же, наверное, гладкий». Редрик все смотрел на него поверх стаканчика и думал: «Да чего же они не похожи друг на друга, отец и сын? Ничего общего между ними не было. Ни лица, ни голоса, ни души. У стервятника голос хриплый, заискивающий, подлый какой-то. Но когда он об этом говорил, то говорил здорово. Нельзя его было не слушать. «Рыжий», — говорил он тогда, перегнувшись через стол, — «нас ведь двое осталось всего. Да на двоих две ноги, и обе твои. Кому же, как не тебе? Это же, может, самое ценное, что в зоне есть. Кому же достанется, а? Неужто этим чистоплюем достанется с ихними машинами? Ведь я его нашел. Я! Сколько там наших по дороге полегло. А нашел я. Себе берег. И сейчас никому бы не отдал. Да руки, видишь, коротки стали. Кроме тебя некому. Сколько я разных молокососов натаскивал. Целую школу, понимаешь, для них открыл. Не могут. Кость не та. Ну ладно, ты не веришь. Не веришь — не надо. Тебе деньги. Дашь мне, сколько сам захочешь. Я знаю, ты не обидишь. А я, может, ноги себе верну. Ноги верну, понимаешь ты? Зона ведь ноги у меня отобрала. Так, может, зона и отдаст?»
«Что?»
— спросил Редрик, очнувшись.
«Я спросил, закурить можно, мистер Шухарт?»
«Да», — сказал Редрик. «Кури, кури. Я тоже закурю». Он залпом допил остаток кофе, вытащил сигарету и, разминая ее, уставился в редеющий туман. «Псих», — подумал он, — «сумасшедший же. Ноги ему. стервецу, гниде вшивой. От всех этих разговоров копился в душе какой-то осадок. Непонятно какой. И он не растворялся со временем, этот осадок. А наоборот, все копился и копился. И непонятно было, что это такое, но оно мешало, словно он чем-то заразился от стервятника. Но не гадостью какой-нибудь, а наоборот, силой, что ли? Нет, не силой. А чем тогда? Ну ладно, сказал он себе. Давай так, предположим, не дошел я сюда. Совсем уже собрался, рюкзак уложил, и тут что-то случилось. Сцапали меня, например. Плохо было бы? Определенно плохо. Почему плохо? Деньги пропали. Да нет, не в деньгах дело. Что добро это гадам достанется, хрипатым да костлявым? Правда, в этом что-то есть. Обидно. Но мне-то что до них? Все равно, в конце концов, все им достанется. Бррр. Артур передернул плечами. До костей пробирает. Мистер Шухарт, может быть, дадите мне теперь глотнуть разок? Редрик молча достал флягу и протянул ему. «А ведь я не сразу согласился», — подумал он вдруг. 20 раз я посылал стервятника подальше, а на 21-й все-таки согласился. Как-то мне не вмоготу стало совсем. И последний разговор у нас получился короткий и вполне деловой. «Здорово, рыжий! Я вот карту принес. Может, все-таки посмотришь?» А я посмотрел ему в глаза. А глаза у него как нарывы, желтые, с черной точкой. И я сказал «давай». И все. Помню, что пьяный был тогда. Целую неделю пил. На душе было гадостно. А, черт, не все ли равно? Пошел и пошел. Что я в этом копаюсь, как в дерьме прутиком? Боюсь я, что ли? Он вздрогнул. Длинный, тоскливый скрип донесся вдруг из тумана. Редрик вскочил, как подброшенный, и сейчас же, как подброшенный, вскочил Артур. Но уже снова было тихо. Только шуршала, струясь по насыпи у них из-под ног, мелкая галька. «Это, наверное, порода просела». Неуверенно, с трудом выговаривая слова, прошептал Артур. «Вагонетки с породой стоят давно». Редрик смотрел прямо перед собой и ничего не видел. Он вспомнил. Это было ночью. Он проснулся от такого же звука, тоскливого и длинного, обмирая, как во сне. Только это был не сон. Это кричала мартышка, сидя на своей постели у окна. А с другого конца дома откликался батя. Очень похоже. Так же длинно и скрипуче, только еще с каким-то клокотанием. И так они перекликались и перекликались в темноте. Век, 100 лет и еще 100 лет. Гута проснулась тоже и взяла Редрика за руку. Он чувствовал ее мгновенно покрывшееся испаренное плечо, и так они лежали все эти 100 лет и еще 100 лет, и слушали. А когда мартышка замолчала и улеглась, он подождал еще немного, потом встал, спустился на кухню и жадно выпил полбутылки коньяку. С этой ночи он запил. «Порода», — говорил Артур, — «она, знаете, проседает со временем. От сырости, от эрозии, от всяких таких причин». Редрик посмотрел на его побледневшее лицо и снова сел. Сигарета его куда-то пропала из пальцев. Он закурил новую. Артур постоял еще немного, опасливо вертя головой. Потом тоже сел и сказал негромко. «Я знаю, рассказывают, что в зоне будто бы кто-то живет. Какие-то люди. Не пришельцы, а именно люди. Будто посещение застигло их тут, и они мутировали. Приспособились к новым условиям. Вы слыхали об этом, мистер Шухарт?» «Да», — сказал Редрик. «Только это не здесь. Это в горах. На северо-западе. Пастухи какие-то». «Вот он чем меня заразил», — думал он. «Сумасшествием своим он меня заразил. Вот, значит, почему я сюда пошел. Вот что мне здесь надо». Какое-то странное и очень новое ощущение медленно заполнило его. Он сознавал, что ощущение это на самом деле совсем не новое, что оно давно уже сидело где-то у него в печенках, но только сейчас он о нем догадался, и все встало на свои места. И то, что раньше казалось глупостью, сумасшедшим бредом выжившего из ума старика, обернулось теперь единственной надеждой, единственным смыслом жизни, потому что только сейчас он понял. Единственный на всем свете, что у него еще осталось, единственный, ради чего он жил последние месяцы, была надежда на чудо. Он, дурак, болван, отталкивал эту надежду, затаптывал ее, издевался над нею, пропивал ее, потому что он так привык. Потому что никогда в жизни, с самого детства, он не рассчитывал ни на кого, кроме себя. И потому что с самого детства этот расчет на себя выражался у него в количестве зелененьких, которые ему удавалось вырвать, выдрать, выгрызть из окружающего его равнодушного хаоса. Так было всегда. И так было бы и дальше, если бы он в конце концов не оказался в такой яме, из которой его не вызволят никакие зелененькие, в которой рассчитывать на себя совершенно бессмысленно. А сейчас эта надежда, уже не надежда, а уверенность в чуде, заполнила его до самой макушки, и он уже удивлялся, как мог раньше жить в таком беспросветном, безысходном мраке. Он засмеялся и толкнул Артура в плечо. «Что, сталкер?» — сказал он. «Заморал под штаники? Привыкай, браток, не стесняйся, дома отстирают». Артур удивленно посмотрел на него, неуверенно улыбаясь. А Редерик смял промасленную бумагу от бутербродов, зашвырнул ее под вагонетку и прилег на рюкзак, упершись локтем. «Ну хорошо», — сказал он. «А предположим, например, что этот самый золотой шар действительно... Что бы ты тогда пожелал?» «Значит, вы все-таки верите?» — быстро спросил Артур. «Это неважно, верю я там или не верю. Ты мне на вопрос ответь». Ему вдруг на самом деле стало интересно узнать, что может попросить у золотого шара такой вот парень. Молокосос еще, вчерашний школьник. И он с веселым любопытством следил, как Артур хмурится, тревожит усики, скидывает на него и снова прячет глаза. «Ну, конечно, ноги отцу», — проговорил Артур наконец. «Чтобы дома все было хорошо». «Врешь, врешь», — добродушно сказал Редрик. «Ты, браток, учти, золотой шар только сокровенные желания выполняет. Только такие, что если не исполнится, то хоть в петлю». Артур Барбридж покраснел, снова вскинул на Редрика и тотчас же опустил глаза и совсем залился краской, даже слезы выступили. Редрик ухмыльнулся, глядя на него. «Все понятно», — сказал он почти ласково. «Ладно, это не мое дело. Держи уж свое при себе». И тут он вдруг вспомнил про пистолет и подумал, что пока есть время, надо учесть все, что можно учесть. «Что это у тебя в заднем кармане?» — спросил он небрежно. «Пистолет», — буркнул Артур и закусил губу. «Зачем он тебе?» «Стрелять», — сказал Артур с вызовом. «Брось, брось», — строго проговорил Редрик и сел прямо. «Давай его сюда. В зоне стрелять не в кого. Давай». Артур хотел что-то сказать, но промолчал. Сунул руку за спину, вытащил армейский кольт и протянул Редрику, держа за ствол. Редрик взял пистолет за теплую рубчатую рукоятку, подбросил его, поймал и спросил. «Платок у тебя есть какой-нибудь? Давай я заверну». Он взял у Артура носовой платок. Чистенький, пахнущий одеколоном. Завернул пистолет и положил сверток на шпалу. «Пусть пока здесь полежит», — объяснил он. «Даст Бог, вернемся сюда, возьмем. Может, в самом деле от патрульных отстреливаться придется». «Хотя от патрульных отстреливаться, браток...» Артур решительно помотал головой. «Да мне не для этого», — сказал он с досадой. «Там только один патрон. Чтобы, если как с отцом...» «Вон что!» — протянул Редрик, рассматривая его в упор. «Ну, за это можешь не беспокоиться. Если как с отцом, то уж до этого места я тебя дотащу. Обещаю. Гляди, рассвело». Туман исчезал на глазах. На насыпи его уже не было вовсе, а внизу и вдали молочная мгла проседала и протаивала. Сквозь нее прорастали округлые щетинистые вершины холмов, и между холмами кое-где виднелась уже рябая поверхность прокисшего болота, покрытая реденьким заморенным лозняком, а на горизонте, за холмами, ярко-желтым вспыхнули вершины гор, и небо над горами было ясное и голубое. Артур оглянулся через плечо и восхищенно вскрикнул. Редрик тоже оглянулся. На востоке горы казались черными, а над ними полыхало и переливалось знакомое изумрудное зарево — зеленое заря зоны. Редрик поднялся и, расстегивая ремень, сказал. «Облегчиться не собираешься? Смотри, потом негде будет. И некогда». Он зашел за вагонетку, присел на насыпи и, покряхтывая, смотрел, как быстро гаснет, затапливается розовым зеленое зарево, и оранжевая краюха солнца выползает из-под хребта. И сразу от холмов потянулись лиловатые тени. Все стало резким, рельефным, все стало видно, как на ладони. И прямо перед собой, метрах в 200, Редрик увидел вертолет. Вертолет упал, видно, в самый центр комариной плеши, и весь фюзеляж его расплющило в жестяной блин. Только хвост остался цел, его слегка изогнуло, и он черным крючком торчал над прогалиной между холмами. И стабилизирующий винт остался цел, отчетливо поскрипывал, покачиваясь на легком ветерке. Плешь, видимо, попалась мощная. Даже пожара настоящего не получилось, и на расплющенной жестянке отчетливо выделялась красно-синяя эмблема Королевских военно-воздушных сил, которую Редрик вот уже сколько лет и в глаза не видел, и вроде бы даже позабыл, как она выглядит. Справив нужду, Редрик вернулся к рюкзаку, достал карту и разложил ее на спекшейся груди породы в вагонетке. Самого карьера, видно, отсюда не было. Его заслонял холм с почерневшим, обгорелым деревом на вершине. Этот холм предстояло обойти справа, по лощине между ним и другим холмом, который тоже был виден отсюда, совсем голый, с бурой каменной осыпью по всему склону. Все ориентиры совпадали, но Редрик не испытывал удовлетворения. Многолетний инстинкт сталкера категорически протестовал против самой мысли, несуразной и противоестественной, прокладывать тропу между двумя близкими возвышенностями. «Ладно», — подумал Редрик, — «это мы еще посмотрим. На месте будет виднее». Тропа до этой лощины вела по болоту, по открытому ровному месту, которое казалось отсюда безопасным. Но приглядевшись, Редрик различил между сухими кочками какое-то темно-серое пятно. Он взглянул на карту. Там стоял крестик, и корявыми буквами было написано «Хлюст». Красный пунктир тропы шел правее крестика. Кличка была вроде бы знакомая, но кто такой этот хлюст, как он выглядел и когда он был, Редрик вспомнить не мог. Вспомнилось ему почему-то только дымный зал в борще, какие-то пьяные свирепые хари, огромные красные лапы, сжимающие стаканы, громовой хохот, разинутые желтозубые пасти, фантастическое стадо титанов и гигантов, собравшихся на водопой. Одно из самых ярких воспоминаний детства — первое посещение борща. Что я тогда принес? Пустышку, кажется. Прямо из зоны, мокрый, голодный, ошалелый, с мешком через плечо. Ввалился в этот кабак, грохнул мешок на стойку перед Эрнестом, злобно щерясь и озираясь. Выдержал грохочущий залп издевательству. Дождался, пока Эрнест, тогда еще молодой, всегда при галстуке бабочкой, отсчитал сколько-то там зелененьких. Нет, тогда были еще не зелененькие. Тогда были квадратные, королевские, с какой-то полуголой бабой в плаще и в венке. Дождался, спрятал деньги в карман и неожиданно для себя самого цапнул со стойки тяжелую пивную кружку и с размаху хватил ею по ближайшей хохочущей пасти. Родрик ухмыльнулся и подумал, может, это и был хлюст. «Разве между холмами можно, господин Шухарт?» — вполголоса спросил над ухом Артур. Он стоял рядом и тоже разглядывал карту. «Там посмотрим», — сказал Редрик. Он все смотрел на карту. На карте было еще два крестика. Один на склоне холма с деревом, другой на каменной осыпи. Пудель и очкарик. Тропа проходила по низу между ними. «Там посмотрим», — повторил он, сложил карту и сунул ее в карман. Он оглядел Артура и спросил, «Как стул?» И, не дожидаясь ответа, приказал, «Подай мне на спину рюкзак». «Пойдем, как раньше», — сказал он, встряхивая рюкзак и прилаживая лямки поудобнее. «Ты идешь впереди, чтобы я тебя каждую минуту видел. Не оглядывайся, а уши держи нараспашку. Мой приказ — закон. Имей в виду, придется много ползти. Грязи не вздумай бояться. Если прикажу морды в грязь, без разговоров. Да курточку свою застегни. Готов?» «Готов», — сказал Артур глухо. Он здорово нервничал. Румянца на щеках у него как не бывало. «Первое направление — вот». Редрик резко махнул ладонью в сторону ближайшего холма в сотни шагов от насыпи. «Ясно? Пошел!» Артур судорожно вздохнул и, перешагнув через рельс, стал боком спускаться с насыпи. Галька с шумом сыпалась за ним. «Легче, легче!» — сказал Редрик. «Спешить некуда!» Он стал осторожно спускаться следом, привычно регулируя инерцию тяжелого рюкзака мускулами ног. Краем глаза он все время следил за Артуром. «Боится парень», — думал он. «И правильно боится. При Предчувствует, наверное. Если у него чутье, как у папаши, то должен предчувствовать. Знал бы ты, стервятник, как обернулось дело. Знал бы ты, стервятник, что на этот раз я тебя послушаюсь. А вот здесь, рыжий, тебе одному не пройти. Хочешь, не хочешь, а придется тебе кого-нибудь с собой взять. Могу кого-нибудь из своих сопляков отдать, кого не жалко. Уговорил. Первый раз в жизни согласился я на такое дело. Но ничего, — подумал он, — может быть, все-таки обойдется. Все-таки я не стервятник. Может быть, словчим что-нибудь.
Стоп, — приказал он Артуру. Парнишка остановился по щиколотку в ржавой воде. Пока Редрик спускался к нему, трясина затянула его по колено.
«Камень видишь?» — спросил Редрик. «Вон, под холмом лежит. Давай на него». Артур двинулся вперед. Редрик отпустил его на 10 шагов и пошел следом. Трясина под ногами чавкала и воняла. Это была мертвая трясина. Ни мошкары, ни лягушек. Даже лозняк здесь высох и сгнил. Редрик привычно посматривал по сторонам, но пока все было вроде бы спокойно. Холм медленно приближался, наполз на низкое еще солнце, потом закрыл всю восточную часть неба. У камня Редрик оглянулся в сторону насыпи. Насыпь была ярко озарена солнцем. На ней стоял поезд из 10 вагонеток. Часть вагонеток сорвалась с рельсов и лежала на боку. Насыпь под ними была покрыта рыжими подтеками высыпавшейся породы. А дальше, в сторону карьера, к северу от поезда, воздух над рельсами мутно дрожал и переливался, и время от времени в нем мгновенно вспыхивали и гасли маленькие радуги. Редрик посмотрел на это дрожание, сплюнул почти в сухую и отвернулся. «Дальше», — сказал он, и Артур повернул к нему напряженное лицо. «Вон тряпье, видишь? Да не туда смотришь, вон там, правее». «Да», — сказал Артур. «Так вот, это был некий хлюст. Давно был. Он не слушался старших и теперь лежит там специально для того, чтобы показывать умным людям дорогу. Возьми 2 пальца вправо от этого хлюста. Взял? Засек точку? Ну, примерно там, где лозняк чуть погуще. Двигай туда. Пошел». Теперь они шли параллельно насыпи. С каждым шагом воды под ногами становилось все меньше, и скоро они шагали уже по сухим пружинистым кочкам. «А на карте здесь везде сплошное болото», — подумал Редрик. «Устарела карта. Давненько Барбридж здесь не бывал. Вот она и устарела». «Плохо. Оно, конечно, по сухому идти легче. Но лучше уж, чтобы здесь было это болото». «Ишь, вышагивает», — подумал он про Артура. «Как по центральному проспекту». Артур, видимо, приободрился и шел теперь полным шагом. Одну руку он засунул в карман, а другой весело отмахивал, словно на прогулке. Тогда Редрик пошарил в кармане, выбрал гайку 20 граммов и, прицелившись, запустил ему в голову. Гайка попала Артуру точно в затылок. Парень ахнул, обхватил голову руками и, скорчившись, рухнул на сухую траву. Редрик остановился над ним. «Вот так оно здесь и бывает, Арчи», — сказал он назидательно. «Это тебе не бульвар. Ты здесь со мной не на шпацир вышел». Артур медленно поднялся. Лицо у него было совершенно белое. «Все понятно», — спросил Редрик. Артур глотнул и покивал. «Вот и хорошо. А в следующий раз надаю по зубам, если жив останешься. Пошел!» «А из паренька мог бы получиться сталкер», — думал Редрик. «Звали бы его, наверное, Красавчик. Красавчик Арчи. У нас был уже один красавчик. Звали его Диксон. А теперь его зовут Суслик. Единственный сталкер, который попал в мясорубку и все-таки выжил. Повезло. Он-то, чудак, до сих пор думает, что это его Барбридж из мясорубки вытащил. Черта с два. Из мясорубки не вытащишь. Из зоны он его выволок, это верно. Совершил Барбридж такой геройский поступок. Только попробовал бы он не выволочь. Эти его штучки тогда уже всем надоели. И ребята ему сказали в тот раз прямо: «Один лучше не возвращайся». А ведь как раз тогда Барбриджа и прозвали стервятником. До этого он у нас в битюгах ходил. Редрик вдруг ощутил на левой щеке едва заметный ток воздуха и сейчас же, еще не успев ни о чем подумать, крикнул: «Стой!» Он вытянул руку влево. Ток воздуха чувствовался там сильнее. Где-то между ними и насыпью разлеглась комариная плешь, а может быть, она шла и по самой насыпи, не зря же свалились вагонетки.
Артур стоял как вкопанный. Он даже не обернулся. «Возьми правее», — приказал Редрик. «Пошел». «Да, неплохой был бы сталкер». «Какой черт, жалею я его, что ли? Этого еще не хватало. А меня кто-нибудь когда-нибудь жалел?» «Вообще-то да, жалели. Кирилл меня жалел. Дик Нунан меня жалеет. Правда, он, может быть, не столько меня жалеет, сколько к Гуте прислоняется. Ну, может быть, и жалеет. Одно другому не помеха у порядочных людей. Только мне вот жалеть никого не приходится. У меня выбор. Или-или». Он впервые с полной отчетливостью представил себе этот выбор. Или этот паренек, или моя мартышка. Тут и выбирать нечего, все ясно. «Если только чудо возможно», — сказал какой-то скептический голос изнутри, и он с ужасом и ожесточением задавил в себе этот голос. Они миновали груду серого тряпья. От хлюста ничего не осталось, только лежала поодаль в засохшей траве длинная, насквозь проржавевшая палка, миноискатель. Было время, многие пользовались миноискателями, покупали втихаря у армейских интендантов, надеялись на эти штуки, как на самого Господа Бога, а потом два сталкера подряд за несколько дней погибли с ними, убитые подземными разрядами. И как отрезало. Кто же все-таки был этот хлюст? Стервятник его сюда привел, или он сам сюда пришел? И почему их всех тянуло к этому карьеру? Почему я об этом ничего не слыхал? Дьявол, припекает-то как. И это с утра. А что будет потом? Артур, который шел в шагах в пяти впереди, поднял руку и вытер со лба пот. Редрик покосился на солнце. Солнце было еще невысоко. И тут он вдруг осознал, что сухая трава под ногами не шуршит, как раньше, а словно бы скрипит, как картофельная мука. И она уже не колючая и жесткая, как раньше, а мягкая и зыбкая. Она рассыпалась под сапогом, словно лохмотья копоти. И он увидел четко выдавленные следы Артура и бросился на землю, крикнув: «Ложись!» Он упал лицом в траву, и она разлетелась в пыль под его щекой, и он заскрипел зубами от злости, что так не повезло. Он лежал, стараясь не двигаться, все еще надеясь, что, может быть, пронесет, хотя и понимал, что они попались. Жар усиливался, наваливался, обволакивая все тело, как простыня, смоченная кипятком. Глаза залило потом, и Редрик запоздало крикнул Артуру: «Не шевелись! Терпи!» И стал терпеть сам. И он бы вытерпел, и все обошлось бы тихо, благородно, пропотели бы только. Но не выдержал Артур. То ли не расслышал он, что ему крикнули, то ли перепугался сверх всякой меры, а может быть, разом припекло его еще сильнее, чем Редрика. Во всяком случае, управлять собой он перестал, и слепо, с каким-то горловым воплем, кинулся, пригнувшись, куда погнал его бессмысленный инстинкт, назад, как раз туда, куда бежать уж никак нельзя было. Редрик едва успел приподняться и обеими руками ухватить его за ногу, и он всем телом грянулся о землю, подняв тучу пепла, взвизгнул неестественно высоким голосом, легнул Редрика свободной ногой в лицо, забился и задергался. Но Редрик, сам уже плохо соображая от боли, наполз на него, прижимаясь обожженным лицом к кожаной куртке, стремясь задавить, втереть в землю, обеими руками держа за длинные волосы дергающуюся голову и бешено колотя носками ботинок и коленями по ногам, по земле, по заду. Он смутно слышал стоны и мычания, доносившиеся из-под него, и свой собственный хриплый рев: «Лежи, жаба! Лежи! Убью!» А сверху на него все наваливали и наваливали груды раскаленного угля, и уже полыхала на нем одежда и трещала, вздуваясь пузырями и лопаясь кожа на ногах и боках, и он, уткнувшись лбом в серый пепел, судорожно уминая грудью голову этого проклятого сопляка, не выдержал и заорал изо всех сил. Он не помнил, когда все это кончилось. Понял только, что снова может дышать, что воздух снова стал воздухом, а не раскаленным паром, выжигающим глотку, и сообразил, что надо спешить, что надо как можно скорее убираться из-под этой дьявольской жаровни, пока она снова не опустилась на них. Он сполз с Артура, который лежал совершенно неподвижно, зажал обе его ноги под мышкой и, помогая себе свободной рукой, пополз вперед, не спуская глаз с черты, за которой снова начиналась трава. Мертвая, сухая, колючая, но настоящая. Она казалась ему сейчас величайшим обиталищем жизни. Пепел скрипел на зубах. Обожженное лицо то и дело обдавало остатками жара. Пот лил прямо в глаза, наверное, потому что ни бровей, ни ресниц у него больше не было. Артур волочился следом, словно нарочно цепляясь своей проклятой курточкой. Горела обваренная задница, а рюкзак при каждом движении поддавал в обгорелый затылок. От боли и духоты Редрик с ужасом подумал, что совсем обварился, и теперь ему не дойти. От этого страха он сильнее заработал свободным локтем и коленками, выталкивая через пересохшую глотку самые гнусные ругательства, какие приходили ему в голову, а потом вдруг с какой-то сумасшедшей радостью вспомнил, что за пазухой у него лежит почти полная фляга. «Подружечка, милая моя, не выдаст! Только бы доползти, ну еще немного. Ну давай, Ред, давай, рыжий, вот так, вот так. Ну еще немного. В Бога, в ангелов, на Северном полюсе, под 30 одеялами, в пришельцев и в стервятника душу». Потом он долго лежал, погрузив лицо и руки в холодную ржавую воду, с наслаждением вдыхая провонявшую гнилью прохладу. Век бы так лежал. Но он заставил себя подняться, стоя на коленях сбросил рюкзак, на четвереньках подобрался к Артуру, который все еще неподвижно лежал в шагах в 30 от болота, и перевернул его на спину. Да, красивый был мальчик. Теперь эта смазливая мордашка казалась черно-серой маской из смеси запекшейся крови и пепла, и несколько секунд Редрик с тупым интересом разглядывал продольные борозды на этой маске, следы от кочек и камней. Потом он поднялся на ноги, взял Артура под мышки и потащил к воде. Артур хрипло дышал, время от времени постановая. Редрик бросил его лицом в самую большую лужу и повалился рядом, снова переживая наслаждение от мокрой ледяной ласки. Артур забулькал, завозился, подтянул под себя руки и поднял голову. Глаза его были вытаращены, он ничего не соображал и жадно хватал ртом воздух, отплевываясь и кашляя. Потом взгляд его сделался осмысленным и остановился на Редрике.
«Фу!» — сказал он и помотал головой, разбрызгивая грязную воду. «Что это было, мистер Шухарт?»
«Смерть это была», — невнятно произнес Редрик и закашлялся. Он ощупал лицо. Было больно. Нос распух, но брови и ресницы, как это ни странно, были на месте. И кожа на руках тоже оказалась цела, только покраснела малость. Надо думать, и задницу не до кости прожгло. Он пощупал. Нет, явно не до кости. Даже штаны целы. Просто как кипятком ошпарило. Артур тоже осторожно потрогал пальцами свое лицо. Теперь, когда страшную маску смыло водой, физиономия у него оказалась тоже, против ожиданий, почти в порядке. Несколько царапин, ссадина на лбу, рассечена нижняя губа, а так, в общем, ничего.
«Никогда о таком не слышал», — проговорил Артур и посмотрел назад.
Редрик тоже оглянулся. На сероватой испепеленной траве осталось много следов, и Редрик поразился. Как, оказывается, короток был тот страшный, бесконечный путь, который он прополз, спасаясь от гибели. Каких-нибудь 20-30 метров, не больше, было всего от края до края выжжены проплешины, но он сослепу и от страха полз по ней каким-то диким зигзагом, как таракан по раскаленной сковородке. И спасибо еще, что полз, в общем, туда, куда надо. Ведь мог бы заползти на комариную плешь слева, а мог бы и вообще повернуть обратно. Нет, не мог бы. — подумал он с ожесточением. — Это молокосос какой-нибудь мог бы. А я тебе не молокосос. Если бы не этот дурак, то вообще ничего бы не случилось. Обварил бы себе зад, вот и все неприятности. Он посмотрел на Артура. Артур с фырканьем умывался, покряхтывал, задевая больные места. Редрик поднялся и, морщась от прикосновения задубевшей от жара одежды к обожженной коже, вышел на сухое место и нагнулся над рюкзаком. Вот рюкзаку досталось по-настоящему. Верхние клапаны просто-напросто обгорели. Пузырьки в аптечке все полопались от жара к чертовой матери. И от жухлого пятна несло невыразимой медициной. Редрик отстегнул клапан, принялся выгребать осколки стекла и пластика. И тут Артур у него за спиной сказал: «Спасибо вам, мистер Шухарт. Вытащили вы меня». Редрик промолчал. «Кой еще черт спасибо? Сдался ты мне спасать тебя».
«Я сам виноват», — сказал Артур. «Я ведь слышал, что вы мне приказали лежать, но я здорово перепугался. А когда припекло, совсем голову потерял. Я очень боли боюсь, мистер Шухарт».
«Давай, вставай», — сказал Редрик, не оборачиваясь. «Это все были цветочки. Вставай, чего разлегся?» Зашипев от боли в обожженных плечах, он вскинул на спину рюкзак, продел руки в лямки. Ощущение было такое, будто кожа на обожженных местах съежилась и покрылась болезненными морщинами. Боли он боится. С дерьмом тебя пополам вместе с твоей болью. Он огляделся. Ничего, стропы не сошли. Теперь эти холмики с покойниками. Поганые холмики, стоят гниды, торчат, как стервячьи ягодицы. И эта лощинка между ними... Он невольно потянул носом воздух. Ах, сволочная лощинка. Вот она-то самая погань и есть. Жаба. «Лощинку между холмами видишь?» — спросил он Артура. «Вижу. Прямо на нее. Марш!» Тыльной стороной ладони Артур вытер под носом и двинулся вперед, шлепая по лужам. Он прихрамывал и был уже не такой прямой и стройный, как раньше. Согнуло его, и шел он теперь осторожно, с большой опаской. «Вот и еще одного я вытащил», — подумал Редрик. «Который же это будет? Пятый? Шестой?» И теперь вот спрашивается, зачем? Что он мне, родной? Поручился я за него. Слушай, рыжий, а почему ты его тащил? Чуть ведь сам из-за него не загнулся. Теперь-то на ясную голову я знаю, правильно я его тащила. Мне без него не обойтись. Он у меня как заложник за мартышку. Я не человека вытащил, я миноискатель свой вытащил. Тральщик свой, отмычку. А там, на горячем месте, я об этом и думать не думал. Тащил его как родного, и мысли даже не было, чтобы бросить. Хотя про все забыл. И про отмычку забыл, и про мартышку забыл. Что же это получается? Получается, что я и в самом деле добрый парень. Это мне и Гуд твердит, и Кирилл покойник внушал, и Ричард все время насчет этого долдонит. Тоже мне нашли добряка. «Ты это брось», — сказал он себе. «Тебе здесь эта доброта ни к чему. Думать надо». А потом уже руками-ногами шевелить. Чтоб в первый и в последний раз, понятно? Добряк. Мне его надо сберечь для мясорубки. Холодно и ясно подумал он. Здесь все можно пройти, кроме мясорубки. Стой, сказал он Артуру. Лощина была перед ними, и Артур уже стоял, растерянно глядя на Редрика. Дно лощины было покрыто гнойно-зеленой, жирно отсвечивающей на солнце жижей. Над поверхностью ее курился легкий порог. Между холмами он становился гуще, и в 30 шагах уже ничего не было видно. И смрад. Черт знает, что гнило там в этом месиве, но Редрику показалось, что 100 000 разбитых тухлых яиц, вылитых на кучу из 100 000 тухлых рыбьих голов и дохлых кошек, не могли бы смердеть так, как смердело здесь.
«Запашок там будет, рыжий! Так ты не того! Не дрейфь!»
Артур издал горловой звук и попятился. Тогда Редрик стряхнул с себя оцепенение, торопливо вытащил из кармана сверток с ватой, пропитанной дезодорантом, заткнул ноздри тампонами и протянул вату Артуру.
«Спасибо, мистер Шухарт», — слабым голосом сказал Артур. «А как-нибудь поверху нельзя?»
Редрик молча взял его за волосы и повернул его голову в сторону кучи тряпья на каменной осыпи. «Это был очкарик», — сказал он. А на левом холме, отсюда не видно, лежит пудель в том же виде. Понял? Вперед. Жижа была теплая, липкая, как гной. Сначала они шли в рост, погрузившись по пояс. Дно под ногами, к счастью, было каменистое и довольно ровное. Но вскоре Редрик услышал знакомое жужжание с обеих сторон. На левом холме, освещенном солнцем, ничего не было видно. А на склоне справа, в тени... Запрыгали бледные лиловатые огоньки.
«Пригнись!»
— скомандовал он сквозь зубы и пригнулся сам. «Ниже, дурак!» — крикнул он. Артур испуганно пригнулся, и в ту же секунду громовой разряд расколол воздух. Над самыми головами у них затряслась в бешеной пляске разветвленная молния, едва заметная на фоне неба. Артур присел и окунулся по плечи. Редрик, чувствуя, что уши ему заложило от грохота, повернул голову и увидел в тени ярко-алое, быстро тающее пятно среди каменного крошева, и сейчас же туда ударила вторая молния.
«Вперед! Вперед!» —
заорал он, не слыша себя.